Мне было тогда 16 лет. Дело происходило летом 1833 года. Я жил в Москве у моих родителей. Они нанимали дачу около Калужской заставы, против Нескучного. Я готовился в университет, но работал очень мало и не торопясь. Никто не стеснял моей свободы. Я делал, что хотел, особенно с тех пор, как я расстался с последним моим гувернером. Отец обходился со мной равнодушно, ласково. Матушка почти не обращала на меня внимания, хотя у ней, кроме меня, не было детей. Другие заботы ее поглощали. Мой отец, человек еще молодой и очень красивый, женился на ней по расчету. Она была старше его 10 годами. Матушка моя вела печальную жизнь, беспрестанно волновалась, ревновала, сердилась, но не в присутствии отца. Она очень его боялась. А он держался строго, холодно, отдаленно. Я не видал человека более изысканно спокойного, самоуверенного и самовластного. Я никогда не забуду первых недель, проведенных мной на даче. Погода стояла чудесная. Я гулял то в саду нашей дачи, то по Нескучному, то за заставой. Брал с собой какую-нибудь книгу, курс Кайданова, например, но редко ее развертывал, а больше вслух читал стихи, которых знал очень много на память. Кровь бродила во мне, и сердце ныло так сладко и смешно. Я все ждал, робел чего-то, и всему дивился, и весь был наготове. Фантазия играла и носилась быстро вокруг одних и тех же представлений, как на заре стрижи вокруг колокольни. Я задумывался, грустил и даже плакал, но и сквозь слезы, и сквозь грусть, навеянную то певучим стихом, то красотою вечера, проступала, как весенняя травка, радостное чувство молодой, закипающей жизни. Дача наша состояла из деревянного барского дома с колоннами и двух низеньких флигельков. Флигелек направо стоял пустой и отдавался в наймы. В один день ставни в окнах этого флигелька открылись, показались в них женские лица, какое-то семейство в нем поселилось. Помнится, в тот же день за обедом матушка осведомилась у дворецкого о том, кто были наши новые соседи, и, услыхав фамилию княгини Засекиной, сперва промолвила не без некоторого уважения: «А, княгиня!» А потом прибавила: «Должна быть, бедная какая-нибудь». «На трех извозчиках приехались», — заметил, почтительно подавая блюдо, дворецкий. «Своего экипажа не имеют, и мебель самая пустая». «Да», — возразила матушка, — «а все-таки лучше». Отец холодно взглянул на нее, она умолкла. Действительно, княгиня Засекина не могла быть богатой женщиной. Нанятый ею флигелек был так ветх и малый, низок, что люди, хотя несколько зажиточные, не согласились бы поселиться в нем. Впрочем, я тогда пропустил это все мимо ушей. Княжеский титул на меня мало действовал. Я недавно прочел «Разбойников» Шиллера. У меня была привычка бродить каждый вечер с ружьем по нашему саду и караулить ворон. К этим осторожным, хищным и лукавым птицам я издавна чувствовал ненависть. В день, о котором зашла речь, я также отправился в сад. И напрасно исходив все аллеи, вороны меня признали и только издали отрывисто каркали, случайно приблизился к низкому забору, отделявшему, собственно, наши владения от узенькой полосы сада, простиравшейся за флигельком направо и принадлежавшей к нему. Я шел, потупя голову. Вдруг мне послышались голоса. Я взглянул через забор и окаменел. Мне представилось странное зрелище. В нескольких шагах от меня, на поляне между кустами зеленой малины, стояла высокая, стройная девушка в полосатом розовом платье и с белым платочком на голове. Вокруг нее теснились 4 молодых человека, и она поочередно хлопала их по лбу теми небольшими серыми цветками, которых имени я не знаю, но которые хорошо знакомы детям. Эти цветки образуют небольшие мешочки и разрываются с треском, когда хлопнешь ими по чему-нибудь твердому. Молодые люди так охотно подставляли свои лбы, а в движениях девушки, я ее видел сбоку, было что-то такое очаровательное, повелительное, ласкающее, насмешливое и милое, что я чуть не вскрикнул от удивления и удовольствия. И, кажется, тут же бы отдал все на свете, чтобы только и меня эти прелестные пальчики хлопнули по лбу. «Молодой человек, а молодой человек», — проговорил вдруг подле меня чей-то голос, — «разве позволительно глядеть так на чужих барышень?» Я вздрогнул весь, я обомлел. Возле меня за забором стоял какой-то человек с коротко остриженными черными волосами и иронически посматривал на меня. В это самое мгновение и девушка обернулась ко мне. Я увидел огромные серые глаза на подвижном оживленном лице, и все это лицо вдруг задрожало, засмеялось, белые зубы сверкнули на нем, брови как-то забавно поднялись. Я вспыхнул, схватил с земли ружье и, преследуемый звонким, но не злым хохотанием, убежал к себе в комнату, бросился на постель и закрыл лицо руками. Сердце во мне так и прыгало, мне было очень стыдно и весело. Я чувствовал небывалое волнение. Ложась спать, я сам не знаю зачем, раза 3 повернулся на одной ноге, напомадился, лег и всю ночь спал, как убитый. Перед утром я проснулся на мгновение, приподнял голову, посмотрел вокруг себя с восторгом и опять заснул. Как бы с ними познакомиться, было первой моей мыслью, как только я проснулся поутру. Но как? Вот в чем вопрос. Я припоминал малейшие подробности вчерашней встречи. Мне почему-то особенно ясно представлялось, как это она посмеялась надо мною. Но пока я волновался и строил различные планы, судьба уже породила обо мне. Матушка получила от новой своей соседки письмо. В этом письме, написанном безграмотным языком и неопрятным почерком, княгиня просила матушку оказать ей покровительство. Она просила у матушки позволения явиться к ней. Я застал матушку в неприятном расположении духа. Отца не было дома, и ей не с кем было посоветоваться. Она приказала мне сходить к княгине и на словах объяснить ей, что матушка, мол, моя всегда готова оказать ее сиятельству по мере сил услугу и просит ее пожаловать к ней часу в первом. Неожиданно быстрое исполнение моих тайных желаний меня и обрадовало, и испугала. В тесной и неопрятной передней флигелька, куда я вступил с невольной дрожью во всем теле, встретил меня старый и седой слуга с темным медного цвета лицом, свиными угрюмыми глазками и такими глубокими морщинами на лбу и на висках, каких я в жизни не видывал. Он нес на тарелке обглоданный хребет селедки и, притворяя ногою дверь, ведущую в другую комнату, отрывисто проговорил: «Чего вам?» «Княгиня Засекина дома?» – спросил я. «Вонифатий!» – закричал из-за двери дребезжащий женский голос. «Пришел кто-то? Борчук соседний. Ну, проси. Пожалуйтесь в гостиную». Я оправился и вошел в гостиную. Я очутился в небольшой и не совсем опрятной комнате с бедной, словно наскоро расставленной мебелью. У окна На кресле с отломанной ручкой сидела женщина лет 50, простоволосая и некрасивая, в зеленом старом платье и с пестрой гарусной косынкой вокруг шеи. Ее небольшие черные глазки так и впились в меня. Я подошел к ней и раскланялся. «Я имею честь говорить с княгиней Засекиной». «Я княгиня Засекина, а вы сын господина В.» «Точно так-с. Я пришел к вам с поручением от матушки». «Садитесь, пожалуйста». «Вонифатий, где мои ключи, не видал?» Я сообщил госпоже Засекиной ответ моей матушки на ее записку. Она выслушала меня, постукивая толстыми красными пальцами по оконнице, а когда я кончил, еще раз уставилась на меня. «Очень хорошо. Непременно буду», — промолвила она наконец. «А как вы еще молоды? Сколько вам лет, позвольте спросить?» 16 лет, — отвечал я с невольной запинкой. В это мгновение другая дверь гостиной быстро распахнулась, и на пороге появилась девушка, которую я видел накануне в саду. Она подняла руку, и на лице ее мелькнула усмешка. «А вот и дочь моя», — промолвила княгиня, указав на нее локтем. «Зиночка, сын нашего соседа, господина В. Как вас зовут, позвольте узнать?» «Владимиром», — отвечал я, вставая и пришепетывая от волнения. «А по батюшке Петровичем». «Да, у меня был полицмейстер знакомый, тоже Владимиром Петровичем звали. Вонифатий, не ищи ключи, ключи у меня в кармане». Молодая девушка продолжала глядеть на меня с прежней усмешкой, слегка щурясь и склонив голову немного на бок. «Я уже видела, мсье Вальдемара», — начала она. Серебристый звук ее голоса пробежал по мне каким-то сладким холодком. «Вы мне позволите так называть вас?» «Помилуйтесь», — пролепетал я. «Где это видела?» — спросила княгиня. Княжна не отвечала своей матери. «Вы теперь заняты?» — промолвила она, не спуская с меня глаз. «Никак нет. Хотите вы мне помочь шерсть распутать? Пойдите сюда, ко мне». Она кивнула мне головой и пошла вон из гостиной. Я отправился вслед за ней. В комнате, куда мы вошли, мебель была немного получше и расставлена с большим вкусом. Впрочем, в это мгновение я почти ничего заметить не мог. Я двигался, как во сне, и ощущал во всем составе своем какое-то до глупости напряженное благополучие. Княжна села, достала связку красной шерсти и, указав мне на стул против нее, старательно развязала связку и положила мне ее на руки. Все это она делала молча, с какой-то забавной медлительностью и с той же светлой и лукавой усмешкой на чуть-чуть раскрытых губах. Она начала наматывать шерсть и вдруг озарила меня таким ясным и быстрым взглядом, что я невольно потупился. Когда ее глаза, большую частью полуприщуренные, открывались во всю величину свою, ее лицо изменялось совершенно. Точно свет проливался по нем. «Что вы подумали обо мне вчера, месье Вальдемар?» — спросила она, погодя немного. «Вы, наверное, осудили меня?» «Я, княжна, я ничего не думал. Как я могу?» — отвечал я с смущением. «Послушайте», — возразила она, — «вы меня еще не знаете. Я пристранная. Я хочу, чтобы мне всегда правду говорили. Вам, я слышала, 16 лет, а мне 21. Вы видите, я гораздо старше вас, и потому вы всегда должны мне говорить правду». «И слушаться меня», — прибавила она. «Глядите на меня. Отчего вы на меня не глядите?» Я смутился еще более, однако поднял на нее глаза. Она улыбнулась, только не прежней, а другой, одобрительной улыбкой. «Глядите на меня», — промолвила она, ласково понижая голос, — «мне это не неприятно. Мне ваше лицо нравится. Я предчувствую, что мы будем друзьями. А я вам нравлюсь?» — прибавила она лукаво. «Княжна», — начал было я, — «во-первых, называйте меня Зинаидой Александровной, а во-вторых, что это за привычка у детей?» Она поправилась. «У молодых людей не говорить прямо то, что они чувствуют. Это хорошо для взрослых, ведь я вам нравлюсь». Хотя мне очень было приятно, что она так откровенно со мной говорила, однако я немного обиделся. Я хотел показать ей, что она имеет дело не с мальчиком, и, приняв по возможности развязный и серьезный вид, промолвил: «Конечно, вы очень мне нравитесь, Зинаида Александровна. Я не хочу этого скрывать». Она с расстановкой покачала головой. «У вас есть гувернер?» — спросила она вдруг. «Нет, у меня уже давно нет гувернера». Я лгал. Еще месяца не прошло с тех пор, как я расстался с моим французом. «О, да я вижу, вы совсем большой». Она легонько ударила меня по пальцам. «Держите прямо руки». И она прилежно занялась наматыванием клубка. Я воспользовался тем, что она не поднимала глаз, и принялся ее рассматривать. Сперва украдкой, потом все смелее и смелее. Лицо ее показалось мне еще прелестнее, чем накануне. Так все в нем было тонко, умно и мило. Она сидела спиной к окну, завешенному белой сторой. Солнечный луч, пробиваясь сквозь эту стору, обливал мягким светом ее пушистые золотистые волосы, ее невинную шею, покатые плечи и нежную спокойную грудь. Я глядел на нее, и как дорога и близка становилась она мне. Мне сдавалось, что и давно-то я ее знаю, и ничего не знал и не жил до нее. На ней было темненькое, уже поношенное платье с передником. Я, кажется, охотно полоскал бы каждую складку этого платья и этого передника. Кончики ее ботинок выглядывали из-под ее платья. Я бы с обожанием преклонился к этим ботинкам. «И вот я сижу перед ней», — подумал я. «Я с ней познакомился. Какое счастье, Боже мой! Как вы на меня смотрите?» — медленно проговорила она и погрозила мне пальцем. Я покраснел. «Она все понимает. Она все видит», — мелькнуло у меня в голове. «И как ей всего не понимать и не видеть?» Княгиня Засекина навестила матушку и не понравилась ей. Я не присутствовал при их свидании, но за столом матушка рассказывала отцу, что эта княгиня ей кажется une femme très vulgaire, что она очень ей надоела своими просьбами ходатайствовать за нее у князя Сергия, что у нее все какие-то тяжбы и дела, de vilaine affaire d'argent, и что она должна быть великая кляузница. Матушка, однако же, прибавила, что она позвала ее с дочерью на завтрашний день обедать. Услыхав слово «с дочерью», я уткнул нос в тарелку, потому что она все-таки соседка и с именем. «Как бы она денег взаймы не попросила», — заметила матушка. «Это весьма возможно», — спокойно промолвил отец. «Говорит она по-французски? Очень плохо». «Впрочем, это все равно. Ты, мне кажется, сказала, что и дочь ее позвала. Меня кто-то уверял, что она очень милая и образованная девушка». «А, стало быть, она не в мать и не в отца», — возразил отец. «Тот был тоже образован, да глуп». Матушка вздохнула и задумалась. Отец умолк. Мне было очень неловко в течение этого разговора. После обеда я отправился в сад, но без ружья. Я дал было себе слово не подходить к Засекинскому саду, но неотразимая сила влекла меня туда, и недаром. Не успел я приблизиться к забору, как увидел Зинаиду. На этот раз она была одна. Она держала в руках книжку и медленно шла по дорожке. Она меня не замечала. Я чуть-чуть не пропустил ее, но вдруг спохватился и кашлянул. Она обернулась, но не остановилась. Отвела рукою широкую голубую ленту своей круглой соломенной шляпы, посмотрела на меня, тихонько улыбнулась и опять устремила глаза в книжку. Я снял фуражку и, помявшись немного на месте, пошел прочь с тяжелым сердцем. «Кюсь виже, погель», — подумал я, бог знает почему, по-французски. Знакомые шаги раздались за мною. Я оглянулся, ко мне своей быстрой и легкой походкой шел отец. «Это княжна?» — спросил он меня. «Княжна? Разве ты ее знаешь?» Я ее видел сегодня утром у княгини. Отец остановился и, круто повернувшись на каблуках, пошел назад. Поравнявшись с Зинаидой, он вежливо ей поклонился. Она также ему поклонилась, не без некоторого изумления на лице, и опустила книгу. Я видел, как она провожала его глазами. Мой отец всегда одевался очень изящно, своеобразно и просто, но никогда его фигура не показалась мне более стройной, никогда его серая шляпа не сидела красивее на его едва поредевших кудрях. Я направился было к Зинаиде, но она даже не взглянула на меня, снова приподняла книгу и удалилась. Целый вечер и следующее утро я провел в каком-то унылом онемении. Помнится, я попытался работать и взялся за Кайданова, но напрасно мелькали передо мною разгонистые строчки и страницы знаменитого учебника. 10 раз сряду прочел я слова «Юлий Цезарь отличался воинской отвагой», не понял ничего и бросил книгу. Перед обедом я опять напомадился и опять надел сюртучок и галстук. «Это зачем?» – спросила матушка. «Ты еще не студент, и бог знает, выдержишь ли ты экзамен. Да и давно ли тебе сшили куртку? Не бросать же ее?» «Гости будут», – прошептал я почти с отчаянием. «Вот вздор! Какие это гости?» Надо было покориться. Я заменил сюртучок курткой, но галстука не снял. Княгиня с дочерью явилась за полчаса до обеда. Старуха сверхзеленого, уже знакомого мне платья, накинула желтую шаль и надела старомодный чепец с лентами огненного цвета. Она тотчас заговорила о своих векселях, вздыхала, жаловалась на свою бедность, конючила, но нисколько не чинилась, так же шумно нюхала табак, так же свободно поворачивалась и ерзала на стуле. И как будто и в голову не входило, что она княгиня. Зато Зинаида держала себя очень строго, почти надменно, настоящей княжной. На лице ее появилась холодная неподвижность и важность, и я не узнавал ее, не узнавал ее взглядов, ее улыбки, хотя и в этом новом виде она мне казалась прекрасной. На ней было легкое барежевое платье с бледно-синими разводами, волосы ее падали длинными локонами вдоль щек на английский манер. Эта прическа шла к холодному выражению ее лица. Отец мой сидел возле нее во время обеда и со свойственной ему изящной и спокойной вежливостью занимал свою соседку. Он изредка взглядывал на нее, и она изредка на него взглядывала. Да так странно, почти враждебно. Разговор у них шел по-французски. Меня, помнится, удивила чистота Зинаидина произношения. Княгиня во время стола по-прежнему ничем не стеснялась, много ела и хвалила кушанье. Матушка, видимо, ею тяготилась и отвечала ей с каким-то грустным пренебрежением. Отец изредка чуть-чуть морщил брови. Зинаида также не понравилась матушке. «Это какая-то гордячка», — говорила она на следующий день. «И подумаешь, чего гордиться? Авексамин де Гризет». «Ты, видно, не видала гризеток», — заметил ей отец. «И слава Богу». «Разумеется, слава Богу. Только как же ты можешь судить о них?» На меня Зинаида не обращала решительно никакого внимания. Скоро после обеда княгиня стала прощаться. «Буду надеяться на ваше покровительство, Марья Николаевна и Петр Васильевич», сказала она нараспев матушке и отцу. «Что делать? Были времена, да прошли. Вот и я, сиятельная», прибавила она с неприятным смехом. «Да что за честь, коли нечего есть?» Отец почтительно ей поклонился и проводил ее до двери передней. Я стоял тут же в своей куцей куртке и глядел на пол, словно к смерти приговоренный. Обращение Зинаиды со мной меня окончательно убило. Каково же было мое удивление, когда, проходя мимо меня, она скороговоркой и с прежним ласковым выражением в глазах шепнула мне: «Приходите к нам в 20:00, слышите? Непременно!» Я только развел руками, но она уже удалилась, накинув на голову белый шарф. Ровно в 20:00 я входил в переднюю флигелька, где жила княгиня. В гостиной раздавались веселые голоса. Я отворил дверь и отступил в изумлении. Посреди комнаты на стуле стояла княжна и держала перед собою мужскую шляпу. Вокруг стула толпилось 5 мужчин. Они старались запустить руки в шляпу, а она поднимала ее кверху и сильно встряхивала ею. Увидевши меня, она вскрикнула: «Постойте, постойте, новый гость, надо и ему дать билет!» И, легко соскочив со стула, взяла меня за обшлаг сюртука. «Пойдемте же», — сказала она, — «что вы стоите? Месье, позвольте вас познакомить, это месье Вальдемар, сын нашего соседа». «А это», — прибавила она, обращаясь ко мне и указывая поочередно на гостей, — «граф Малевский, доктор Лушин, поэт Майданов, отставной капитан Нермацкий и Беловзоров гусар. Прошу любить и жаловать». «Граф», — продолжала Зинаида, — «напишите месье Вальдемару билет». «Это несправедливо», — возразил граф, очень красивый и щегольски одетый брюнет с выразительными карими глазами, узким белым носиком и тонкими усиками над крошечным ртом. «Они не играли с нами в фанты?» «Несправедливо», — повторили Беловзоров и господин, названный отставным капитаном. «Пишите билет, говорят вам», — повторила княжна. «Это что за бунт? Мсье Вальдемар с нами в первый раз, и сегодня для него закон не писан». «Нечего ворчать, пишите, я так хочу». Граф пожал плечами, но наклонил покорно голову, взял перо в белую, перстнями украшенную руку, оторвал клочок бумаги и стал писать на нем. «По крайней мере, позвольте объяснить господину Вальдемару, в чем дело», — начал насмешливым голосом Лушин, — «а то он совсем растерялся. Видите ли, молодой человек, мы играем в фанты. Княжна подверглась штрафу, и тот, кому вынется счастливый билет, будет иметь право поцеловать у ней ручку. Поняли ли вы, что я вам сказал?» Я только взглянул на него и продолжал стоять, как отуманенный. А княжна снова вскочила на стул и снова принялась встряхивать шляпой. Я после всех опустил руку в шляпу, взял и развернул билет. «Господи! Что стало со мною, когда я увидал на нем слово «поцелуй»?» «Поцелуй!» — вскрикнул я невольно. «Браво! Он выиграл!» — подхватила княжна. «Как я рада!» Она сошла со стула и так ясно и сладко заглянула мне в глаза, что у меня сердце покатилось. «А вы рады?» — спросила она меня. «Я!» – пролепетал я.
«Продайте мне свой билет!» – брякнул вдруг над самым моим ухом Беловзоров. «Я вам 100 рублей дам!»
Я отвечал гусару таким негодующим взором, что Зинаида захлопала в ладоши, а Лушин воскликнул: «Молодец!» «Но, — продолжал он, — я, как церемониймейстер, обязан наблюдать за исполнением всех правил. Мсье Вальдемар, опуститесь на одно колено. Так у нас заведено».
Я хотел было опуститься на одно колено, упал на оба, и так неловко прикоснулся губами к пальцам Зинаиды, что слегка оцарапал себе конец носа ее ногтем. «Добре!» – закричал Лушин и помог мне встать.
Игра в фанты продолжалась. Зинаида посадила меня возле себя. Каких не придумывала она штрафов! Ей пришлось, между прочим, представлять статую, и она в пьедестал себе выбрала безобразного Нерматского, велела ему лечь ничком, да еще уткнуть лицо в грудь. Хохот не умолкал ни на мгновение. Я просто опьянел, как от вина. Я стал хохотать и болтать громче других, так что даже старая княгиня, сидевшая в соседней комнате с каким-то приказным от Иверских ворот, позванным для совещания, вышла посмотреть на меня. Но я чувствовал себя до такой степени счастливым, что, как говорится, в ус не дул и в грош не ставил ничьих насмешек и ничьих косых взглядов. Зинаида продолжала оказывать мне предпочтение и не отпускала меня от себя. Фанты наскучили нам, мы стали играть в веревочку. Боже мой, какой я почувствовал восторг, когда, зазевавшись, получил от нее сильный и резкий удар по пальцам. И как потом я нарочно старался показывать вид, что я зазевываюсь, а она дразнила меня и не трогала подставляемых рук. Да то ли мы еще проделывали в течение этого вечера. Мы и на фортепиано играли, и пели, и танцевали, и представляли цыганский табор. Нерматского одели медведем и напоили водою с солью. Граф Малевский показывал нам разные карточные фокусы и кончил тем, что, перетасовавши карты, сдал себе в вист все козыри, с чем Лушин имел честь его поздравить. Майданов декламировал нам отрывки из поэмы своей «Убийца». Дело происходило в самом разгаре романтизма, которую он намеревался издать в черной обертке с заглавными буквами кровавого цвета. У приказного от Иверских ворот украли с колен шапку и заставили его в виде выкупа проплясать казачка. Старика Ванифатия нарядили в чепец, а княжна надела мужскую шляпу. Всего не перечислишь. Один Беловзоров все больше держался в углу, нахмуренный и сердитый. Иногда глаза его наливались кровью, он весь краснел, и казалось, что вот-вот он сейчас ринется на всех нас и расшвыряет нас, как щепки, во все стороны. Но княжна взглядывала на него, грозила ему пальцем, и он снова забивался в свой угол. Мы, наконец, выбились из сил. Усталый и счастливый до изнеможения, я вышел из флигеля. На прощание Зинаида мне крепко пожала руку и опять загадочно улыбнулась. Я подробно рассказал отцу мое посещение у Засекиных. Он полувнимательно, полурассеянно слушал меня, сидя на скамье и рисуя концом хлыстика на песке. Он изредка посмеивался, как-то светло и забавно поглядывал на меня и подзадоривал меня короткими вопросами и возражениями. Я сперва не решался даже выговорить имя Зинаиды, но не удержался и начал превозносить ее. Отец все продолжал посмеиваться, потом он задумался, потянулся и встал. Я вспомнил, что, выходя из дома, он велел оседлать себе лошадь. Он был отличный ездок и умел укрощать самых диких лошадей. «Я с тобой поеду, папаша?» – спросил я его.
«Нет», – ответил он, и лицо его приняло обычное равнодушно-ласковое выражение. «Ступай один, коли хочешь, а кучеру скажи, что я не поеду». Он повернулся ко мне спиной и быстро удалился. Я следил за ним глазами, он скрылся за воротами, Я видел, как его шляпа двигалась вдоль забора. Он вошел к Засекиным. Он остался у них не более часа, но тотчас же отправился в город и вернулся домой только к вечеру. Моя страсть началась с того дня. Я, помнится, почувствовал тогда нечто подобное тому, что должен почувствовать человек, поступивший на службу. Я уже перестал быть просто молодым мальчиком. Я был влюбленный. Я сказал, что с того дня началась моя страсть. Я бы мог прибавить, что и страдания мои начались с того же самого дня. Я изнывал в отсутствии Зинаиды. Ничего мне на ум не шло. Все из рук валилось. Я по целым дням напряженно думал о ней. Я изнывал, но в ее присутствии мне становилось не легче. Я ревновал. Я сознавал свое ничтожество. Я глупо дулся и глупо раболепствовал. И все-таки непреодолимая сила влекла меня к ней. И я всякий раз с невольной дрожью счастья переступал порог ее комнаты. Зинаида тотчас же догадалась, что я в нее влюбился. Да я и не думал скрываться. Она потешалась моей страстью, дурачила, баловала и мучила меня. Впрочем, не я один влюбился в нее. Все мужчины, посещавшие ее дом, были от нее без ума. И она их всех держала на привязи, у своих ног. Ее забавляло возбуждать в них то надежды, то опасения, вертеть ими по своей прихоти. Это она называла «стукать людей друг о друга». А они и не думали сопротивляться, и охотно покорялись ей. Во всем ее существе, живучим и красивым, была какая-то особенно обаятельная смесь хитрости и беспечности, искусственности и простоты, тишины и резвости. Вот однажды сижу я на стене, гляжу вдаль и слушаю колокольный звон. Вдруг что-то пробежало по мне. Ветерок не ветерок и не дрожь, а словно дуновение, словно ощущение чьей-то близости. Я опустил глаза. Внизу, по дороге, в легком сереньком платье, с розовым зонтиком на плече, поспешно шла Зинаида. Она увидела меня, остановилась и, откинув край соломенной шляпы, подняла на меня свои бархатные глаза. «Что это вы делаете там на такой вышине?» — спросила она меня с какой-то странной улыбкой. «Вот», — продолжала она, — «вы все уверяете, что вы меня любите. Спрыгните ко мне на дорогу, если вы действительно любите меня». Не успела Зинаида произнести эти слова, как я уже летел вниз, точно кто подтолкнул меня сзади. В стене было около 2 сажен вышины. Я пришелся о землю ногами, но толчок был так силен, что я не мог удержаться. Я упал и на мгновение лишился сознания. Когда я пришел в себя, я, не раскрывая глаз, почувствовал возле себя Зинаиду. «Милый мой мальчик», — говорила она, наклонясь надо мною, и в голосе ее звучала встревоженная нежность. «Как мог ты это сделать? Как мог ты послушаться? Ведь я люблю тебя. Встань!» Ее грудь дышала возле моей, ее руки касались моей головы, и вдруг... Что стало со мною тогда? Ее мягкие, свежие губы начали покрывать все мое лицо поцелуями. Они коснулись моих губ. Но тут Зинаида, вероятно, догадалась по выражению моего лица, что я уже пришел в себя, хотя я все глаз не раскрывал, и, быстро приподнявшись, промолвила: «Ну, вставайте, шалун безумный, что это вы лежите в пыли?» Я поднялся. «Подайте мне зонтик», — сказала Зинаида. «Вишь, я его куда бросила?» «Да не смотрите на меня так! Что за глупости? Вы не ушиблись? Чай обожглись в крапиве? Говорят вам, не смотрите на меня!» «Да он ничего не понимает, не отвечает», — прибавила она, словно про себя. «Ступайте домой, мсье Вальдемар, почиститесь. Да не смейте идти за мной, а то я рассержусь и уже больше никогда...» Она не договорила своей речи и проворно удалилась. А я присел на дорогу, ноги меня не держали. Крапива обожгла мне руки, спина ныла и голова кружилась. Но чувство блаженства, которое я испытал тогда, уже не повторилось в моей жизни. Я спустился в долину. Узкая песчаная дорожка велась по ней и вела в город. Я пошел по этой дорожке. Глухой стук лошадиных копыт раздался за мною. Я оглянулся, невольно остановился и снял фуражку. Я увидел моего отца и Зинаиду. Они ехали рядом. Отец говорил ей что-то, перегнувшись к ней всем станом и опершись рукою на шею лошади. Он улыбался. Зинаида слушала его молча, строго опустив глаза и сжавши губы. Я сперва увидал их одних, только через несколько мгновений из-за поворота долины показался Беловзоров в гусарском мундире на опененном вороном коне. Добрый конь мотал головою, фыркал и плясал. Всадник издерживал его и шпорил. Я посторонился. Отец подобрал поводья, отклонился от Зинаиды. Она медленно подняла на него глаза, и оба поскакали. Беловзоров промчался вслед за ними, гремя саблей. «Он красен, как рак», — подумал я. «А она? Отчего она такая бледная? Ездила верхом целое утро и бледная». Дня три спустя она встретила меня в саду. Я хотел уклониться в сторону, но она сама меня остановила. «Дайте мне руку», — сказала она мне с прежней лаской. «Мы давно с вами не болтали». Я взглянул на нее, глаза ее тихо светились, и лицо улыбалось точно сквозь дымку. «Вы все еще нездоровы?» — спросил я ее. «Нет, теперь все прошло», — отвечала она и сорвала небольшую красную розу. «Я немножко устала, но и это пройдет». «И вы опять будете такая же, как прежде?» — спросил я. Зинаида поднесла розу к лицу, и мне показалось, как будто отблеск ярких лепестков упал ей на щеки. «Разве я изменилась?» — спросила она меня. «Да, изменились», — ответил я вполголоса. «Я с вами была холодна, я знаю», — начала Зинаида, «но вы не должны были обращать на это внимание. Я не могла иначе». «Ну да что об этом говорить?» «Вы не хотите, чтобы я любил вас, вот что!» — воскликнул я мрачно, с невольным порывом. «Нет, любите меня, но не так, как прежде. Как же?» «Будемте друзьями, вот как!» — Зинаида дала мне понюхать розу. «Послушайте, ведь я гораздо старше вас. Я могла бы быть вашей тетушкой, право. Ну, не тетушкой, старшей сестрой, а вы...» «Я для вас ребенок», — перебил я ее. «Ну да, ребенок, но милый, хороший, умный, которого я очень люблю. Знаете ли что? Я вас с нынешнего же дня жалую к себе в пажи. А вы не забывайте, что пажи не должны отлучаться от своих госпож. Вот вам знак вашего нового достоинства», — прибавила она, вдевая розу в петлю моей курточки, — «знак нашей к вам милости».
«Я от вас прежде получал другие милости», — пробормотал я.
«А-а-а», — промолвила Зинаида и сбоку посмотрела на меня. «Какая у него память! Что ж, я и теперь готова». И, склонившись ко мне, она напечатлела мне на лоб чистый, спокойный поцелуй. Я только посмотрел на нее, а она отвернулась и, сказавши «ступайте за мной, мой паж», пошла к флигелю. Я отправился вслед за нею и все недоумевал. Неужели, думал я, эта кроткая, рассудительная девушка, та самая Зинаида, которую я знал, и походка ее мне казалась тише, вся ее фигура величественнее и стройней. И, Боже мой! с какой новой силой разгоралась во мне любовь.
На следующий день я видел Зинаиду только мельком. Она ездила куда-то с княгиней на извозчике. Зато я видел Лушина, который, впрочем, едва удостоил меня привета, и Малевского. Молодой граф осклабился и дружелюбно заговорил со мною.
«А, месье Лепаш, — начал Малевский, — очень рад вас встретить. Что делает ваша прекрасная королева?»
«Вы все сердитесь, — продолжал он, — напрасно. Ведь не я вас назвал пажем, а пажи бывают преимущественно у королев. Но позвольте вам заметить, что вы худо исполняете свою обязанность».
«Как так?»
«Пажи должны быть неотлучны при своих владычицах. Пажи должны все знать, что они делают. Они должны даже наблюдать за ними, — прибавил он, понизив голос, — днем и ночью».
«Что вы хотите сказать?»
«Что я хочу сказать?» «Я, кажется, ясно выражаюсь. Днем и ночью. Днем еще так и сяк. Днем светло и людно. Но ночью тут как раз жди беды. Советую вам не спать по ночам и наблюдать. Наблюдать изо всех сил. Помните, в саду, ночью, у фонтана, вот где надо караулить, вы мне спасибо скажете».
Малевский засмеялся и повернулся ко мне спиной. Он, вероятно, не придавал особенного значения тому, что сказал мне. Но каждое его слово потекло ядом по всем моим жилам. Кровь бросилась мне в голову. «Ах, вот что!» — сказал я самому себе. «Добро! Стало быть, меня недаром тянуло в сад. Так не бывать же этому!» — воскликнул я громко и ударил кулаком себя в грудь. Хотя я, собственно, и не знал, чему не бывать. «Сам ли Малевский пожалует в сад?» — думал я. «Он, может быть, проболтался, на этой дерзости у него станет. Другой ли кто? Но только не сдобровать тому, кто мне попадется. Никому не советую встречаться со мной. Я докажу всему свету и ей, изменнице». Я так-таки и назвал ее изменницей, что я умею мстить. Я вернулся к себе в комнату, достал из письменного стола недавно купленный английский ножик, пощупал острие лезвия и, нахмурив брови, с холодной и сосредоточенной решительностью сунул его себе в карман. Точно мне такие дела делать было не в диво и не впервой. Сердце во мне злобно приподнялось и окаменело. Я до самой ночи не раздвинул бровей и не разжал губ, и то и дело похаживал взад и вперед, стискивая рукою в кармане разогревшийся нож и заранее приготовляясь к чему-то страшному. Эти новые, небывалые ощущения до того занимали и даже веселили меня, что, собственно, о Зинаиде я мало думал. Мне все мерещилось. Олега, молодой цыган, «Куда, красавец молодой? Лежи!» А потом: «Ты весь обрызган кровью. О, что ты сделал?» «Ничего!» С какой жестокой улыбкой я повторил это: «Ничего!» Пробило 11 часов. Я ушел к себе, но не раздевался. Выжидал полночь. Наконец пробила и она. «Пора!» — шепнул я сквозь зубы и, застегнувшись доверху, засучив даже рукава, отправился в сад. Ночь стояла такая же тихая, как и накануне, но на небе было меньше туч, и очертания кустов, даже высоких цветов, яснее виднелись. Первые мгновения ожидания были томительны, почти страшны. Я на все решился. Я только соображал, как мне поступить. Загреметь ли, куда идешь, стой, сознавайся, или смерть, или просто поразить. Каждый звук, каждый шорох и шелест казался мне значительным, необычайным. Я готовился. Я наклонился вперед. Быстрые, легкие, но осторожные шаги явственно раздавались в саду. Они приближались ко мне. Вот он, наконец, промчалось у меня по сердцу. Я судорожно выдернул нож из кармана, судорожно раскрыл его. Какие-то красные искры закрутились у меня в глазах. От страха и злости на голове зашевелились волосы. Шаги направлялись прямо на меня. Я сгибался, я тянулся им навстречу. Показался человек. Боже мой, это был мой отец. Я тотчас узнал его, хотя он весь закутался в темный плащ и шляпу надвинул на лицо. На цыпочках прошел он мимо. Он не заметил меня, хотя меня ничто не скрывало. Но я так скорчился и съежился, что, кажется, сравнялся с самой землей. Ревнивый, готовый на убийство Отелло внезапно превратился в школьника. Я до того испугался неожиданного появления отца, что даже на первых порах не заметил, откуда он шел и куда исчез. Я только тогда выпрямился и подумал, зачем этот отец ходит ночью по саду, когда опять все утихло вокруг. Со страху я уронил нож в траву, но даже искать его не стал. Мне было очень стыдно. Я разом отрезвился. Возвращаясь домой, я, однако, подошел к моей скамеечке под кустом бузины и взглянул на окошко Зинаидиной спальни. Небольшие, немного выгнутые стекла окошка тускло синели при слабом свете, падавшем с ночного неба. Вдруг цвет их стал изменяться. За ними, я это видел явственно, осторожно и тихо спускалась беловатая стора, спустилась до оконницы и так и осталась неподвижной. «Что же это такое?» — проговорил я вслух почти невольно, когда снова очутился в своей комнате. «Сон? Случайность? Или...» Предположения, которые внезапно вошли мне в голову, так были новы и странны, что я не смел даже предаться им. Я пришел бы в большое затруднение, если бы меня заставили рассказать подробно, что происходило со мною в течение недели после моей неудачной ночной экспедиции. Это было странное, лихорадочное время, хаос какой-то, в котором самые противоположные чувства, мысли, подозрения, надежды, радости и страдания кружились вихрем. Это томление, вероятно, долго бы не продолжилось. Громовой удар разом все прекратил и перебросил меня в новую колею. Вернувшись однажды к обеду с довольно продолжительной прогулки, я с удивлением узнал, что буду обедать один, что отец уехал, а матушка нездорова, не желает кушать и заперлась у себя в спальне. По лицам лакеев я догадывался, что произошло нечто необыкновенное. Расспрашивать их я не смел, но у меня был приятель, молодой буфетчик Филипп, страстный охотник до стихов и артист на гитаре. Я к нему обратился. От него я узнал, что между отцом и матушкой произошла страшная сцена, а в девичьей все было слышно до единого слова, что матушка моя упрекала отца в неверности, в знакомстве с соседней барышней, что отец сперва оправдывался, потом вспыхнул и, в свою очередь, сказал какое-то жестокое слово якобы об ихних летах, отчего матушка заплакала. «А произошла вся беда, — продолжал Филипп, — от безымянного письма. А кто его написал, неизвестно. А то бы как этим делам наружу выйти?» «Да разве что-нибудь было?» — с трудом проговорил я, между тем, как руки и ноги у меня похолодели, и что-то задрожало в самой глубине груди. Филипп знаменательно мигнул. «Было. Этих делов не скроешь. Уж на что, батюшка ваш, в этом разе осторожен? Да ведь надо бы ж примерно карету нанять или там что. Без людей не обойдешься тоже. Я услал Филиппа и повалился на постель. Я не зарыдал, не предался отчаянию. Я не спрашивал себя, когда и как все это случилось. Я не удивлялся, как я прежде, как я давно не догадался. Я даже не роптал на отца. То, что я узнал, было мне не под сил. Это внезапное откровение раздавило меня. Все было кончено. Все цветы мои были вырваны разом и лежали вокруг меня, разбросанные и истоптанные. Матушка на следующий день объявила, что переезжает в город. Помнится, я пробродил целый день, но в сад не заходил и ни разу не взглянул на флигель. А вечером я был свидетелем удивительного происшествия. Отец мой вывел графа Малевского под руку через залу в переднюю и в присутствии лакея холодно сказал ему: «Несколько дней тому назад вашему сиятельству в одном доме указали на дверь, а теперь я не буду входить с вами в объяснение, но имею честь вам доложить, что если вы еще раз пожалуете ко мне, то я вас выброшу в окошко. Мне ваш почерк не нравится». Граф наклонился, стиснул зубы, съежился и исчез. Начались сборы к переселению в город, на Арбат, где у нас был дом. Отцу, вероятно, самому уже не хотелось более оставаться на даче, но, видно, он успел упросить матушку не затевать истории. Все делалось тихо, не спеша. Матушка велела даже поклониться княгине и изъявить ей сожаление, что по нездоровью не увидится с ней до отъезда. Я бродил, как шальной, и одного только желал, как бы поскорее все это кончилось. Одна мысль не выходила у меня из головы. Как могла она, молодая девушка, но и все-таки княжна, решиться на такой поступок? Знаю, что мой отец человек несвободный и имея возможность выйти замуж, хоть, например, за Беловзорова. На что же она надеялась? Как не побоялась погубить всю свою будущность? Да, думал я, вот это любовь, это страсть, это преданность. И вспомнились мне слова Лушина: «Жертвовать собою сладко для иных». Как-то пришлось мне увидеть в одном из окон флигеля бледное пятно. «Неужели это лицо Зинаиды?» – подумал я. «Точно! Это было ее лицо». Я не вытерпел. Я не мог расстаться с ней, не сказав ей последнего «прости». Я улучил удобное мгновение и отправился во флигель. «Я пришел с вами проститься, княжна, вероятно, навсегда. Вы, может быть, слышали, мы уезжаем». Зинаида пристально посмотрела на меня. «Да, я слышала. Спасибо, что пришли. Я уже думала, что не увижу вас. Не поминайте меня лихом. Я иногда мучила вас. Но все-таки я не такая, какой вы меня воображаете». Она отвернулась и прислонилась к окну. «Право, я не такая. Я знаю, вы обо мне дурного мнения. Я... «Да, вы, я!» — повторил я горестно, и сердце у меня задрожало по-прежнему под влиянием неотразимого, невыразимого обаяния. «Я! Поверьте, Зинаида Александровна, что бы вы ни сделали, как бы вы ни мучили меня, я буду любить и обожать вас до конца дней моих». Она быстро обернулась ко мне и, раскрыв широко руки, обняла мою голову и крепко и горячо поцеловала меня. Бог знает, кого искал этот долгий прощальный поцелуй, но я жадно вкусил его сладость. Я знал, что он уже никогда не повторится. «Прощайте, прощайте», — твердил я. Она вырвалась и ушла. И я удалился. Я не в состоянии передать чувство, с которым я удалился. Я бы не желал, чтобы оно когда-нибудь повторилось. Но я почел бы себя несчастливым, если бы я никогда его не испытал. Мы переехали в город. Не скоро я отделался от прошедшего, не скоро принялся за работу. Рана моя медленно заживала. Но, собственно, против отца у меня не было никакого дурного чувства. Напротив, он как будто еще вырос в моих глазах. Пускай психологи объяснят это противоречие, как знают. Отец мой каждый день выезжал верхом. У него была славная рыжечалая английская лошадь с длинной тонкой шеей и длинными ногами, неутомимая и злая. Ее звали Электрик, кроме отца на ней никто ездить не мог. Однажды он пришел ко мне в добром расположении духа, чего с ним давно не бывало. Он собирался выехать и уже надел шпоры. Я стал просить его взять меня с собою. «Давай лучше играть в чехарду», — отвечал мне отец, «а то ты на своем клепере за мною не поспеешь». «Поспею, я тоже шпоры надену». «Ну, пожалуй, мы отправились». У меня был вороненький косматый конек, крепкий на ноги и довольно резвый. Правда, ему приходилось скакать во все лопатки, когда Электрик шел полной рысью. Но я все-таки не отставал. Я не видывал всадника, подобного отцу. Он сидел так красиво и небрежно ловко, что, казалось, сама лошадь под ним это чувствовала и щеголяла им. Мы проехали по всем бульварам, побывали на девичьем поле, перепрыгнули через несколько заборов. Сперва я боялся прыгать, но отец презирал робких людей, и я перестал бояться. Переехали дважды через Москву-реку. И я уже думал, что мы возвращаемся домой, тем более, что сам отец заметил, что лошадь моя устала. Как вдруг он повернул от меня в сторону от Крымского броду и поскакал вдоль берега. Я пустился вслед за ним. Поравнявшись с высокой грудой сложенных старых бревен, он проворно соскочил с Электрика, велел мне слезть и, отдав мне поводья своего коня, сказал, чтобы я подождал его тут же у бревен, а сам повернул в небольшой переулок и исчез. Я принялся расхаживать взад и вперед вдоль берега, ведя за собой лошадей и бронясь с Электриком. Тоска меня брала, а отца все не было. Я сделал несколько шагов к тому направлению, куда удалился отец, потом прошел переулочек до конца, повернул за угол и остановился. На улице, в 40 шагах от меня, перед раскрытым окном деревянного домика, спиной ко мне стоял мой отец. Он опирался грудью на оконницу, а в домике, до половины скрытая занавеской, сидела женщина в темном платье и разговаривала с отцом. Эта женщина была Зинаида. Я остолбенел. Я этого, признаюсь, никак не ожидал. Первым движением моим было убежать. Отец оглянется, подумал я, и я пропал. Но странное чувство, чувство сильнее любопытства, сильнее даже ревности, сильнее страха остановило меня. Я стал глядеть, я силился прислушаться. Казалось, отец настаивал на чем-то, Зинаида не соглашалась. Я, как теперь, вижу ее лицо, печальное, серьезное, красивое и с непередаваемым отпечатком преданности, грусти, любви и какого-то отчаяния. Я другого слова подобрать не могу. Она произносила односложные слова, не поднимала глаз и только улыбалась покорно и упрямо. По одной этой улыбке я узнал мою прежнюю Зинаиду.
Отец повел плечами и поправил шляпу на голове, что у него всегда служило признаком нетерпения.
Зинаида выпрямилась и протянула руку. Вдруг в глазах моих совершилось невероятное дело. Отец внезапно поднял хлыст, которым сбивал пыль с полы своего сюртука, и послышался резкий удар по этой обнаженной до локтя руке. Я едва удержался, чтобы не вскрикнуть, а Зинаида вздрогнула, молча посмотрела на моего отца и, медленно поднеся свою руку к губам, поцеловала залившийся на ней рубец. Отец швырнул в сторону хлыст и, торопливо взбежав на ступеньки крылечка, ворвался в дом. Зинаида обернулась и, протянув руки, закинув голову, тоже отошла от окна. С замиранием испуга, с каким-то ужасом недоумения на сердце, бросился я назад и, пробежав переулок, чуть не упустив электрика, вернулся на берег реки. Я не мог ничего сообразить. Я знал, что на моего холодного и сдержанного отца находили иногда порывы бешенства. И все-таки я никак не мог понять, что я такое видел. Но я тут же почувствовал, что сколько бы я ни жил, забыть это движение, взгляд, улыбку Зинаиды было для меня навсегда невозможно, что образ ее, этот новый, внезапно представший передо мною образ, навсегда запечатлелся в моей памяти. Я глядел бессмысленно на реку и не замечал, что у меня слезы лились. Ее бьют, думал я. Бьют, бьют.
Ну, что же ты? Давай мне лошадь, раздался за мной голос отца. Я машинально подал ему поводья. Он вскочил на электрика, прозябший конь взвился на дыбы и прыгнул вперед на полторы сажени. Но скоро отец укротил его. Он вонзил ему шпоры в бока и ударил его кулаком по шее. «Ах, хлыста нету!» — пробормотал он. Я вспомнил недавний свист и удар этого самого хлыста и содрогнулся. «Куда же ты дел его?» — спросил я отца, погодя немного. Отец не отвечал мне и поскакал вперед. Я нагнал его. Мне непременно хотелось видеть его лицо. «Ты соскучился без меня?» — проговорил он сквозь зубы. «Немножко. Где же ты уронил свой хлыст?» — спросил я его опять. Отец быстро глянул на меня. «Я его не уронил», — промолвил он. «Я его бросил». Он задумался и опустил голову. И тут-то я в первый и едва ли не в последний раз увидел, сколько нежности и сожалений могли выразить его строгие черты. Он опять поскакал, и уж я не мог его догнать. Я приехал домой четверть часа после него. «Вот это любовь!» — говорил я себе снова, сидя ночью перед своим письменным столом, на котором уже начали появляться тетради и книги. «Это страсть!» Как, кажется, не возмутиться, как снести удар от какой бы то ни было, от самой милой руки. А видно, можно, если любишь. А я-то воображал. Последний месяц меня очень состарил, и моя любовь,
со всеми своими волнениями и страданиями показалось мне самому чем-то таким маленьким и детским и мизерным перед тем другим, неизвестным чем-то, о котором я едва мог догадываться и которое меня пугало, как незнакомое, красивое, но грозное лицо, которое напрасно силишься разглядеть в полумраке. 2 месяца спустя я поступил в университет, а через 1/2 отец мой скончался от удара в Петербурге, куда он только что поселился с моей матерью и со мной. За несколько дней до своей смерти он получил письмо из Москвы, которое его чрезвычайно взволновало. Он ходил просить о чем-то матушку и, говорят, даже заплакал. Он мой отец. В самое утро того дня, когда с ним сделался удар, он начал было письмо ко мне на французском языке. «Сын мой», — писал он мне, — «бойся женской любви, бойся этого счастья, этой отравы». Матушка после его кончины послала довольно значительную сумму денег в Москву.